Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
«Нищим мы никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам нужно зеркало. Мы хотим найти собственный, идеализированный образ. Это должны быть миры с цивилизацией более совершенной, чем наша. В других мы надеемся найти изображение нашего примитивного прошлого». Станислав Лем, «Солярис». Сегодня мы вновь погрузимся в далекое-далекое будущее, окунемся в мир, придуманный польским писателем-фантастом, и обсудим его вместе с диджитал-художником Алексеем Клименко. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, первым делом, знаете, когда касается речь о «Солярисе», заходит, наверное, «Опус Магнум», назовем это, Станислава Лема, люди начинают спорить о том, из чего состоит этот пирог. То есть у него действительно несколько слоев. Это и социальная драма, и это твердая научная фантастика. Это психологическая драма, если так можно сказать. И есть там элементы мистики. Для вас вот книга, она состоит из нескольких слоев, либо вы что-то одно для себя можете вычленить. То есть какой бы категорию вы бы определили для себя «Солярис»? Если полочку вот так книжную разбивать по категориям.
Для меня эта книга прежде всего про контакт. Но, безусловно, она очень многослойная. Там огромное куча жанров. Там есть элементы детектива, там есть элементы хоррора. Это чем-то можно сравнить даже с «Чужим» Ридли Скотта 79-го года. Отдаленно, но тем не менее. И это очень комплексное, сложное произведение с кучей каких-то натурфилософских моментов, с кучей научных терминов. Может, на первый взгляд даже показаться, если ты сильно погрузился в происходящее в этой книге, что ты читаешь будто бы какие-то мемуары, либо же доклад о том, что там происходит. И это невероятно. Лично мне очень нравится.
Согласна, документалистика тоже там фигурирует, потому что мы читаем, наверное, со страниц доклад одного из персонажей. Я для наших слушателей, наверное, краткий экскурс сделаю в произведении. Планета «Солярис» не поддается, наверное, разумному объяснению, несмотря на то, что находится под влиянием двух звезд, но, тем не менее, ее единственный обитатель — это разумный океан, который может управлять не только, наверное, траекторией жизнедеятельности этой планеты, но и людьми, которые пытаются исследовать ее. Трое людей, которые оказались исследователями на этой планете, поддаются, наверное, ее влиянию. Один из них заканчивает жизнь самоубийством. И на «Солярис», одноименную станцию, отправляют психолога Криса Кельвина, который как бы должен разобраться в этом, но погружается в перипетии еще больше. Это такой короткий синопсис, если вдруг вы забыли. Либо вдруг, если вы боитесь спойлеров, то, конечно же, делайте громкость ваших радиоприемников чуть-чуть потише. Мы будем обсуждать со всеми деталями. Так, со слоями, в принципе, разобрались. И вы упомянули «Контакт», вспомнили, конечно же, выдающегося режиссера Ридли Скотта. Но там «Контакт» пугающий. Здесь он тоже, в принципе, может напугать. Но
не менее пугающий.
Но, знаете, здесь люди как рассуждают, по крайней мере, когда я смотрел на отзывах, что мы просто не созрели, не дошли до той, наверное, категории мыслительного процесса, чтобы понять этот разумный океан. То есть здесь «Контакт», в принципе, как, по крайней мере, люди говорят, что он пытался наладить контакт с людьми, теми, кто находился на станции «Солярис». Но мы просто не на той категории развития, чтобы еще коммуницировать с этим разумным океаном. Но для меня, если позволите, мне кажется, что этот разумный океан, он может быть еще в зачаточном состоянии. Он просто самообороняется. Это такая самозащита от людей. Когда он приводит им этих гостей, которые пугают их до чертиков, либо доводят до самоубийства, я не вижу здесь зачатков разума, как такового, этого океана. Мне кажется, это как анемона в воде, которая просто выпускает яд, чтобы никто ее не тронул. Вы зачатки разума в этом океане видите?
Я вижу в нем зачатки разума, но важно смотреть на это с другой немножко стороны. Мы привыкли на это глядеть с позиции человека. Известный нам разум, единственный известный, это наш. И мы рассуждаем о концепции разума как о человеческом разуме.
Разве мы не можем равняться на чей-то еще опыт? У нас же есть только свой собственный.
Мы не можем равняться, поэтому мы рассуждаем о разуме океана как о неразуме, как о чем-то непонятном, о чем-то сложном. И прелесть романа как раз-таки в том, что человек полетел искать разум, нашел его, но принципиально не понимает и не знает, что с этим делать. И станция на этой планете, она существует уже на
более
момент...
100 лет.
Нет, более 100 лет там открыли, 130 лет, как открыли планету, а самой станции 78 лет. И, тем не менее, там такие талмуды, безумные библиотеки, невероятные написанных трудов всевозможных авторов, исследователей, ученых. И какой-то кардинальной, финальной точки в понимании этого океана человечество так и не нашло. И на момент сюжета соляристика, как наука, она находится в упадке. Человек не знает, что делать. Там уже как бы, ну, приходит к мнению, что стоит ли, может быть, вообще закрыть эту станцию, уничтожив ее. То есть, может быть, стоит каким-то более радикальным способом, как мы любим, треснуть камнем, а потом посмотреть, что случится. Ну, там, бомбежки всевозможными устройствами.
Да, или как в пикнике на обочине сбросить бомбу на зону. Так же проще.
Ну, в общем, чисто обезьяний подход. И это и завораживает, что... Мы ждали контакта, но он произошел, и он как бы двусторонний, но при этом, что океан не понимает человека, что человек не понимает океан, и это потрясающе, на мой взгляд.
Так я все равно вернусь к своему вопросу. Mm-hmm. Так это же домыслы Криса Кельвина или других ребят о том, что он разумен. То есть никаких доказательств, кроме как описания, допустим, через строки Станислава Лема, мы не видим о том, что есть какой-то разум. Должно быть показательно же все-таки. Смотрите, как ученые проверяют, что... Какого-то существа есть разум. Каракатица может определенные махинации делать, прятаться, мыслить, добычу, чтобы свою поймать, строить какие-то ловушки. Обезьяны могут там состроить несколько кубиков, чтобы добраться до банана все-таки. Океан ничего не делает подобного. Он просто исследует, знаете, как будто он так вот загружает какую-то информацию и потом смотрит, что из этого произойдет. Сработало или нет? Испугались? Кто-то удавился, кто-то остался здесь. Хорошо. Подожду еще.
Давайте к слову о разуме немножко издалека. Опять же, мы привыкли рассуждать о разуме с позиции человека, но мы не беремся рассуждать с позиции других видов. К примеру, я абсолютно твердо уверен и считаю, что у растений есть разум. У грибов есть разум. Это сложно организованные структуры, которые позволяют, не побоюсь этого слова, существовать всему живому на этой планете. Чем это не разум? Они договорились.
Но мы же
привлекли...
тоже их не понимаем. Смотрите, у них
вот,
же тоже
да,
получается
так,
своя концепция.
Потому что мы обезьяны, у нас другой разум. И все. В плане Соляриса, в плане океана, я считаю, что там, безусловно, есть разум, но только он также не в состоянии понять разум наш. И, как вы справедливо заметили, это может быть зачаточный разум. Там было предположение о том, что это гениальный океан, а потом предположение о том, что это дебильный океан. И как бы совершенно справедливо, что он встретил что-то чужеродное, непонятное, что его прилетело изучать, и он в ответ начал изучать нас. Тем самым... доставая из недр нашего подсознания какие-то нам дорогие, драматичные или же просто очень близкие образы, воспроизводя их в идентичной фантомной форме этих людей. И это очень жутко, очень страшно. Ну, для меня это все же показатель какого-никакого разума, сложного, непонятного, может быть... относительно примитивного или же, с другой стороны, чрезвычайно развитого и высокого, но, тем не менее, я считаю, что это разум. Это как, извиняюсь, дополню, это как если бы люди пытались воспроизводить его симметриады, которые он там выстраивал своими способами, с помощью науки, это было бы абсолютно идентично океановым симметриадам, он бы, возможно, даже не отличил, но они бы не понимали, зачем они это делают. Какой это контекст несет в плане коммуникации с этим океаном и для чего они это делают. То есть тогда можно рассуждать о том, что у нас нет разума.
Да.
С позиции океана.
Я просто вспомнила, знаете, о том, как вы говорили о коммуникациях, что можно действительно можно повторить, наверное, то звучание. Мне вспомнилось сразу приложение для любителей кошек или собак, которые вроде бы как бы повторяют и помогают вам коммуницировать. Такой кошачий-собачий переводчик. И, если можно так сказать, эмоциональное выражение ваших питомцев, когда вы через это приложение общаетесь. Вроде бы аудиально все так же звучит, но контакт это все равно не происходит, несмотря на то, что вы говорите на одном языке. А пока вы рассказывали мне о разуме, рассуждали об этом, я все-таки решила зайти в интернет и проверить оксфордский словарь, что разум — это высшая ступень познавательной деятельности человека, способность логически или творчески мыслить, ум или интеллект.
Не забывайте, что в Оксфорде по-прежнему сидят обезьяны и рассуждают с позиции человека.
Ну,
какими бы они умными, разумными не были относительно других обитателей нашей планеты.
Тем не менее, мы все-таки можем с вами, видите, и подкасты записывать в 21-м году и рассуждать о разуме, а вот анимоны, о которых я говорил, они все еще остались на той же позиции. То есть вот какого-то прогресса нет.
Им так удобно.
Давайте продолжим говорить о прогрессе и, наверное, поговорим о гостях, о этих фантомах, которые вы уже упомянули. Харри, это жена Криса Келвина, которая приходила к нему трижды. Первые два раза он от нее избавился. Она, кстати, действительно трансформировалась, она менялась. Но эта трансформация — это сила влияния разумного океана, либо все-таки это порождение его разума. Потому что с третьей он уже как бы начал коммуницировать, его все начало устраивать. Он прям сказал, что супер, я люблю тебя даже больше, чем ту земную. Его все устроило, в отличие от тех двух ребят, которые просто мучились фантомами и не знали, что с этим делать, и хотели уйти за своим коллегой в шкаф. Как вы думаете, может быть в этом... То есть это развитие самого океана, либо это трансформация этого психолога, который, кстати, должен быть умнее и подготовленнее всех остальных ребят, ученых. То есть он, наверное, справился и нашел, может быть, какой-то язык, на котором можно говорить с этим океаном. И так удобно для всех эта ситуация обустроилась тогда уже с третьей Харри.
Мне кажется, что тут опять же двойной контакт. Океан, как бы Харри — это океан. Это просто его ответвление. Это как если взять анимон, который там копирует, например, себя, и вернуться там на несколько миллиардов лет назад, когда они появились, то сегодня мы имеем просто того же самого древнего анимона, только разросшегося по Земле в различные виды и формы.
Сразу готова спорить, сразу готова. Позвольте, мы же с вами говорили про оксфордские словари, которые обезьяны придумали. Так вот, у третьей Харри, у нее появился разум. То есть она готова была повторить тот опыт, который совершил ее предшественник.
То есть, в отличие от анимонов, Харри более сложно какая-то организованная особа, и... Безусловно, тут было влияние Кельвина на нее, потому что он с ней разговаривал, он с ней общался, что они дообщались до того, что она как бы, ну...
Чуть ли не забеременеть могла, наверное.
Ну, я не знаю, там Лем до такой поры не дописался. Это уже больше голливудские какие-то интерпретации, но тем не менее...
Это Эл Джеймс, да, в 60 оттенках серого бы сделал.
Да, тем не менее, мы видим принципиально разные фантомы, которые встречаются. То есть первое, это, если опять же, вот, ну, первое для меня — это Ридли Скотт со своим чужим. Я прям в ужасе, когда он ее запихнул в ракету и отправил. То есть это прям жуть. Вот. Мы можем со спойлерами...
Да, я предупредила наших слушателей.
Солярис, что... я думаю, не боится спойлеров, обсуждать. Потому что там нет каких-то особых твистов, а он не про это, он не этим силен. Так что, ну, в общем, там был момент, где он ее запихивает в ракету, в челнок, да, и в ужасе ее просто отправляет в космос. Она там безумно какими-то нечеловеческими воплями кричит, и, собственно, это очень жутко. При этом это была милая девушка, как бы вот 5 секунд назад.
Ну, как милая, она требовала внимания, по-моему, первая требовала внимания, второе, чтобы...
Это не милая? Ну, как бы...
Сейчас мы это в 21-м году назвали токсичными отношениями, когда вы абьюзивно токсичными, вы наседаете, вы хотите, чтобы ваш человек был рядом. Когда вы закроетесь где-нибудь, а женщина выломает железную дверь, чтобы вы были рядом, мне кажется, это не совсем милая девушка, это какой-то монстр.
При этом она сама не поняла, что сделала. То есть она выломала это против своей воли, против своего понимания. Она была в ужасе, когда она выломала, она просто подбежала, его обняла, и у нее были там окровавленные, ободранные руки до костей. И тем не менее, она совершенно не понимала, что произошло.
Это женское. Может быть, у нее состав крови не такой,
может
как
быть,
у нас.
Может быть, океан же, это женщина.
Я могу ее понять. Это с нами действительно может случиться.
Какие-то там соляристические гормоны, я не знаю.
Да, это действительно нужно разбираться еще. Давайте от фантомов, наверное, поговорим о людях настоящих, которые населяли станцию Солярис. Если с фантомами все более-менее понятно, они, скорее всего, такой симбиоз между теми, кто плодит этих фантомов, и, наверное, океаном, это их такое общее дитя, то, мне кажется, Станислав Лем показывает нам людей как, я не знаю, набор всевозможных пороков, слабостей и болезней. Ведь, несмотря на то, что это ученые-мужи, как бы одни из лучших представителей планеты, которых отправили познавать и налаживать контакт с инопланетным разумом, но они, в принципе, не справились с этой задачей. Они должны быть подготовлены. И несмотря на то, что психолог должен был вроде бы как-то эту ситуацию спасти, он оказался, наверное, тем, кто ничего для себя не понял. Который просто готов... У которого опустились руки, опять же, спойлер к концу, и он решил остаться там все-таки. И несмотря на то, что просвета никакого не видится. Так, смотрите... И нужен ли нам этот контакт, опять же? Потому что люди к нему, как мы сказали, с вами не готовы. И Станислав Лем показывает нам, что и мы-то абсолютно несовершенны.
Ну, в целом у Лема очень часто проскальзывает такая мысль о том, что мы можем быть там, всевозможно каким угодно там, развитым видом в плане технологий, там, нейтринными какими-нибудь дефрагментаторами материи, я не знаю, но при этом не готовыми психологически к таким сложным контактам. И, естественно, это, ну, как бы такой очень важный пласт романа. А, несмотря на то, что там всего лишь... Ну, там их не три обитателя, их чуть больше. Тем не менее, ну, как бы ключевых три. Кельвин, Снаут и Сарториус. Да. То есть три ученых. Вот. И они, мне кажется, олицетворяют собой все человечество, в принципе. То есть, ну, как раз-таки вот как бы сливки интеллектуальные, там, кибернетик, физик и психолог, больше и не нужно.
А что было, если бы там депутаты какие-нибудь?
Там, я думаю, бы дошло до бомбы, потому что все бы обиделись, разозлились на океан. И
может быть, они просто не выговорили бы название и просто не поняли друг друга. Да. Здесь могло быть гораздо проще. Я просто веду как раз к этой тезе, что, вы знаете, научная фантастика и литература о контактах, она обычно подразумевает, ну, какие-то открытия, что мы что-то новое узнаем, отправимся в иные миры, я не знаю, будем их познавать. А здесь, что мы просто тратим свое время, мы с собой-то не разобрались, и ключевая фраза, которую Снаут говорит нам, не нужный контакт, нам нужно зеркало, нам нужен другой человек, что мы себя еще не исследовали, а уже отправились в 11 класс, хотя еще где-то в яслях находимся, этой вселенной. Космос Лема, давайте о нем также поговорим. Он темный и он унылый. Это, да, произведение написано где-то в конце 50-х, выпущено в 1961 году. И мне кажется, это такое новаторство, если можно сказать, для литературы. В Советском Союзе, как по воспоминаниям Станислава Лема, его просто на руках носили, боготворили. И что советская публика была очень благодарной, что они просто готовы были, ну, я не знаю, чувствовать его как бога, как разумный океан. И меня это удивило немножечко, потому что казалось, ну, по крайней мере, по рассказам моих родителей, тех, кто застал Советский Союз, не как я, там, 3-4 года, что они верили, что живут в самой лучшей стране в мире. Но то, что описал Станислав Лем, ну, по крайней мере, то ощущение послевкусия, которое остается после его произведения, оно достаточно травматичное и унылое. И это парадоксально для меня. Как вы думаете, успех может быть... Знаете, как первооткрыватели любят за то, что, я не знаю, Майкл Джексон первый сделал лунную походку. И все, кто бы ни делал это после него, это уже не важно. Может быть, Станислав Лем одним из первых, наверное, в постсоветском пространстве, тот из писателей, кто пробился, описал нам космос вот таким грустным и унылым, тем более в год, когда Гагарин только впервые в космос полетел. И, возможно, поэтому он стал так популярен. Либо есть в этом произведении, если бы оно вышло в 2021 году, оно было бы так же растиражировано, популярно, как Ким Кардашьян.
Мне кажется, что в 2021 году его просто не поняли, и оно бы запылилось, забылось, и стало бы никому не нужным. А тогда это было действительно, я согласен с вами, неким прорывом. То есть, когда его приняли в Американскую Академию Фантастов, он там был неким изгоем, потому что он без конца их критиковал. Критиковал
не сначала,
за то, что...
если я помню.
Ну, не сначала, но тем не менее он их критиковал. И критиковал за то, что... Ну, то есть ключевая идея их фантастических произведений по большей части заключалась... Точнее, вопрос заключался, что и как. А у Лема же ключевым вопросом всегда являлось почему. Вопросом, который граничит на лезвии науки, разума и позволяет нам заглянуть немножко за горизонты наших возможностей. И космос — это не про приключения, про любовь, как в голливудском «Солярисе». Это про что-то очень недоброжелательное, сложное и злое, откровенно, совершенно безрадушных каких-то объятий, встречающие тебя. И я с ним абсолютно согласен, ну, потому что ну, это совершенно непригодная для жизни какая-то среда.
Скажите об этом Илону Маску. А, нет, у нас Джефф Безос собирается, по-моему, как раз на орбите жить.
Я Илона Маска очень люблю и восхищаюсь его идеями. Планета Земля тоже когда-то была непригодна для жизни, но когда-то бактерии научились и выделять кислород, а наши предки приспособились им дышать, хотя это яд в какой-то степени, и также будет возможно, возможно, я очень оптимистически сказал, с космосом. Мне бы хотелось.
Ну, если мы действительно будем начинать все это вместе, а не как где-то будет разумный океан, а где-то люди, которые не могут справиться со своими демонами. Но все-таки, наверное, океан и этот же космос, о котором мы с вами говорим, унылый, темный, пугающий, недоброжелательный, это по большей части же, наверное, метафора. Это такое подсознание, в которое мы уходим. То есть можно оказаться в этом космосе и, не знаю, бороться со своими демонами, как обитатели станции «Солярис», не выходя из своей квартиры, потому что это везде, ваше подсознание с вами, вы никуда от него не сбежите. Мне кажется ли вам, что космос здесь не настолько космос? Может быть, как мы сказали, что я небольшой фанат Тарковского, я так поняла, что вы не очень любите экранизацию Содерберга, о которой мы чуть попозже поговорим также. Но, возможно, это просто всего лишь метафора того, что с нами происходит, нашего разума и тех чертогов, в которых можно заблудиться. Не зря же там есть размышления о Боге, о его начале, о большом Боге, о маленьком Боге, о том, что он может ошибаться так же, как и люди. Может быть, вот эти рассуждения как раз это и есть космос, это и есть разумный океан?
Безусловно, я согласен с вами. Океан — это тот самый Бог, несостоятельный Бог, который кроется в каждом из нас, который стремится понять каждого из нас и самого себя в первую очередь. И да, это, скорее всего, метафора вот этого вот ментального болота, в которое погружается каждый день человек, просыпаясь, и из которого пытается как-то выпутаться из вот этой вот осклизлой, непонятной субстанции мыслей, желаний, пороков и так далее.
Ну не все же просто пытаются в это болото, как вы сказали. Кто-то плывет по лодочке радужной, я не знаю, кисельной, берега.
Да?
Это, наверное, вот как раз видите, те люди, анализирующие, размышляющие, ведь туда же все-таки отправил Лем в это вот, в эти чертоги разума, в этот космос умных людей, ученых все-таки, а не, скажем так, выпускников каких-то училищ. Поэтому, наверное, как раз это свойство анализирующих людей, которые обладают, наверное, разумом, о котором мы с вами говорили.
Да, мне очень нравится метафора нашего сознания, как планета Солярис, что Кельвин, он большую часть времени, несмотря на то, что там огромное количество всевозможных описаний планеты, он находится в своей комнатушке и смотрит этот Солярис, потрясающе невероятно красивый, из своего иллюминатора, и вот как бы пытается в этом всем как-то с горем пополам разобраться.
Продолжим разбираться и мы, и, наверное, сразу вспомню я тест Роршаха, и вы уже упомянули экранизации, которые, конечно, ну, просто попирают, на чем свет стоит, особенно фанаты Станислава Лема. Но, с другой стороны, ведь в этом произведении, как мы с вами вначале говорили, очень много слоев, и каждый может найти в нем что-то свое. Я понимаю, что там увидел Тарковский, с одной стороны.
Мне кажется, он увидел Тарковского в нем.
Тарковский, во всем дело. Тарковского и Бом, конечно, да. Вот на троице там обязательно не хватало.
Да простят нас фанаты Тарковского.
Пусть не прощают, почему. Это свободный демократический выбор. И как раз в этом истина рождается, когда мы будем спорить. Так и того, каждый же, наверное, как в тесте Роршаха, может увидеть здесь либо... Ой, сразу мне, конечно, вспоминается экранизация Зака Снайдера и один из персонажей, который видел на самом деле ужасы, а потом говорил «Прекрасная бабочка».
Тот
хотя
самый
видел Роршах. Убийство, да.
Так вот. Прекрасное произведение, кстати.
И смотрите, и поэтому я думаю, и Содерберг, и Тарковский вправе абсолютно увидеть в этом произведении что-то свое. Но, как мы знаем, наверное, те люди, которые, в принципе, любят «Солярис», что сам Станислав Лем назвал Тарковского дураком, идиотом. Ну, это очень близкие понятия. А насчет Содерберга он сказал, что ну, здесь, конечно, знаменитый режиссер, знаменитый актер, а здесь, конечно, я не буду ничего говорить, просто замолчу, но я думал, что экранизация Тарковского ужасная, а тут Содерберг выпустил свою. То есть Станислав Лем просто, ну, наверное, пожалел, наверное, 100 раз, но не стал ничего с этим делать. Только высказал свою фи в мемуарах и давая интервью. Он, конечно, был абсолютно против. Говорил, что Тарковский увидел в нем преступление и наказание, а Достоевщины там не было. Но я считаю, что каждый вправе видеть там все, что он захочет. Знаете, говорят, что когда произведение дописано, автор поставил точку, книга появилась на полках, она уже автору не принадлежит. Каждый может трактовать ее, как хочет. Вы как фанат, как любитель, как почитатель Соляриса Станислава Лема, как относитесь к экранизации?
Которая голливудская экранизация.
Давайте лобби разберем.
Я к ней никак не отношусь, потому что она больше посвящена любви. А любовь — это...
С каким-то негативной коннотацией сразу.
Нет, любовь — это классно, это здорово, это все, что делает этот мир... Это то, что приносит в этот мир что-то прекрасное. То есть мы
«Последняя
все
матрица» это как раз нам показала.
Еще четвертая. Не посмотрел, к сожалению.
Простите за спойлер.
Да нет, мне уже сказали, что не очень фильм. Вот я ничего и не ждал. Несмотря на то, что «Матрицу» люблю. Возвращаясь с Солярисом. Любовь — это третьестепенная тема в оригинальном Солярисе. Она есть, она очень классная, она очень жирная, такая прям супер развитая. Ты чувствуешь всю трагичность этих отношений, всю абьюзивность, всю токсичность и боль, ту, которую испытывает Кельвин.
Вы же говорили, что это милая девушка. Еще минут 15
она
назад.
Милая девушка, но она также страдает. И там как бы любовь очень тяжелая. И тема интересная, но она совершенно не главная. Чем отличается Солярис Тарковского, голливудский Солярис от оригинала? Тем, что Лем, как я уже говорил ранее, пишет про контакт. Давайте голливудский не будем разбирать. Он, мне кажется,
недостоин
внимания. А Тарковский со своим Солярисом, он рассуждал о каких-то... Это была какая-то глубокая рефлексия Кельвина, как раз-таки по аналогии с преступлением и наказанием, что, мол, вот как бы по его вине погибла Харри, и он себя за это винит, и вот такой весь несчастный, плохой, ужасный, все время страдает, и где Солярис вообще?
Зачем там папа? Зачем там тетя? Давайте так, потому что Тарковский сделал... Он, знаете, наверное, как нашим слушателям, вы-то наверняка знаете, он пришел на встречу со Станиславом Лемом, со своим соавтором, и начал ему говорить, что в его произведении не так и что ему стоит добавить. Конечно же, Лем отреагировал на это негативно. Так вот, в начале фильма мы видим действительно родственников Кельвина, и мне кажется, это здесь абсолютно ненужная история, и, может быть, только вот стихов его отца не хватало как дополнение. Чтобы вот прямо...
В книге Солярис, несмотря на то, что это может показаться кому-то очень, ну, может быть, кому-то покажется это очень нудным, скучным, таким сухонаучным произведением, для меня это книга, которая с первых же строк тебя бросает в какой-то дикий экшен, хоть и психологически сложный, но тем не менее, начинается с того, как все идет не по плану. Кельвин прилетает, непонятно, как стыкуется с планетой, непонятно, как его встречают, его никто не встречает. Его встречает там автомат запрограммированный, и на станции полный хаос, бардак, все сошли с ума, и непонятно, что происходит. И этот накал, он лишь возрастает к безумно эмоциональному финалу, который, ну, просто... Он открытый, но он потрясающий.
Ну, не у Тарковского.
У Станислава Лема, разумеется.
Ну, мы в любом случае рекомендуем вам познакомиться и с одним материалом, и с другим, потому что это два выдающихся автора, и они имеют право на свое собственное мнение. Конечно, вы, наверное, слышали о перипетиях и Стэнли Кубрика, и Стивена Кинга. Ну, два произведения, конечно же, отличаются друг от друга, как слон и мышь, но, тем не менее, имеют право на существование и любимы фанатами как писателя, так и выдающегося режиссера. Коль уж мы заговорили с вами о финале, я, конечно же, спрошу у вас... Я понимаю, что история не имеет сослагательного наклонения, и здесь нам Станислав Лем поставил многоточие, но если у нас была бы такая возможность, и мы могли бы с вами, наверное... добавить несколько страниц, что бы произошло с Кельвином. То есть мы оказываемся вместе с ним на этой станции, когда он решает все-таки дальше контактировать. Он понимает, что что-то уже произошло, мир изменился, точка невозврата пройдена, и с океаном, наверное, можно как-то поговорить. И он решает остаться там. Вот что произойдет дальше?
Как бы мне не хотелось, чтобы он вновь встретился с Харри, я думаю, что этот финал будет... трагичным, как и у Гибаряна в шкафу, как и у Геза, сотни других погибших при очень несчастных, глупых обстоятельствах изучения Соляриса. Я думаю, это будет все же трагичный какой-то финал, потому что, ну, Лем, во-первых, не умеет по-другому, а во-вторых, я не Лем, чтобы дописывать за него какие-то финалы, и меня этот открытый конец очень даже... более чем устраивает.
Просто финал в голове каждого человека, потому что, вы знаете, когда остаются открытые...
У меня
финал...
есть надежда, безусловно. Мне хочется верить, как и любому другому человеку.
Там будет остров и домик маленький.
Да, мне хочется верить, что он из мимоидов вот этих, у них там организуется какое-то свое пространство с грядками, какой-нибудь цветной капусты сельдерейской и так далее. Но мы все понимаем, что этого не случится. Океан, он... добился своего, он пытался выйти на контакт таким образом непонятным людям, но ничего из этого не вышло. Это грустно, но так оно есть. Не все в этом мире человек способен познать. Нам предстоит с этим свыкнуться.
Нам хотя бы океан изучить для начала, который
хотя
рядом
наш.
Нашей планете,
да,
находится,
да,
в принципе, а уже потом с разумным общаться, который находится за много-много километров, наверное, от нас, тысяч, миллионов. И, наверное, если завершающим вопросом попытаться сравнить, наверное, современных фантастов, я не знаю, там, Питера Уотса, кого угодно хотите, берите, Стивенсона и Станислава Лема. То есть вот эта теза о том, что не доросли мы еще, наверное, до контактов современных, либо, наверное, сравнить фантастов, тех же сценаристов, которые работают у нас в Голливуде и снимают... для Ридли Скотта работают над сценариями. Есть ли надежда, как вы думаете, что мы хоть немножечко развились? Либо, в принципе, эта мысль, которую оставил Станислав Лем еще в далеком 1961 году, она до сих пор актуальна остается. Мы еще не готовы. Хотя у нас технологии, смотрите, развились до такого уровня, что вы, как фанат Илона Маска, можете, наверное, верить в то, что вы застанете, либо ваши дети застанут, когда кто-то окажется на Марсе и, может быть... с белорусской картошкой начнет ее уже выращивать активно.
Прекрасная отсылка. Я не столь оптимистичен, как мне бы хотелось, но, к сожалению, я более склонен к какому-то фатализму. Спустя 60 лет после того, как Лем написал свой прекрасный «Солярис», я не думаю, что мы как-то... превзошли тот интеллектуальный потенциал, описанный Лемом в «Солярисе», ну, как бы тех обитателей, ну, не знаю, как это сказать, тех людей, в общем. И мне кажется, что мы сейчас, как бы нам ни казалось, что мы на пике таком своего развития, мы движемся к упадку. С развитием технологии, мне кажется, мы сейчас на пороге цифрового декаданса со всеми метавселенными, со всеми Web 3.0. Это начало конца. Лично для меня это видится таким образом, потому что все больше и больше человек будет отдаляться от какой-то исходной реальности. У Лема, к слову, есть потрясающее произведение «Футурологический конгресс», которое, на мой взгляд, даже может очень даже смело затмить «Матрицу». И вот это... примерно то, к чему мы сейчас стремимся. Мы просто в какой-то момент запутаемся. Мы как бы не поняли, кто мы такие, не поняли, где мы находимся, и лезем в какие-то другие реальности, создаем их себе, воображаем, и человек в этом всем, он лишь еще больше зарывается в непонимание самого себя, что, естественно, не может не сказаться на нашем ментальном здоровье, что будет... от поколения к поколению приводить все более каким-то сложным врождением, сложным психическим заболеванием. Я абсолютно в этом уверен. Пласт информации будет настолько огромен, как снежный ком, разрастаться по экспоненте. И в будущем, мне кажется, дети просто будут не способны объять тот базовый какой-то объем информации, чтобы коммуницировать в обществе, и им придется наращивать какие-то дополнительные ресурсы.
Они в ТикТоке посмотрят. Минутное видео, все будет понятно.
Ну, либо же, да, либо же мы скатимся до такого пласта информации, и нам будет достаточно. В любом случае, это будет грустно. И не совсем то, чего ожидала от нас естественная эволюция. То есть она не была готова к нашему техническому регрессу, хотел сказать, прогрессу, который опережает наши биологические какие-то возможности нашего мозга.
если я бы тоже позволю себе наглость и отвечу сама на свой вопрос, мне кажется,
что... Ай, простите, я не ответил. Увлекся.
Нет, в принципе, вы описали тоже. Я просто, наверное, сравню, ну, если вспомнить Айзека Азимова, Станислава Лема, я не знаю... братьев Стругацких, это та фантастика, которая всегда обращена внутрь. То есть, несмотря на то, где мы находимся, кто нас окружает, какие бы сущности ни были, отправимся ли мы на другую планету и даже будем пытаться влиять на какие-то политические события, мы все равно будем обращаться внутрь себя, вот ставить перед собой зеркало и думать, до чего мы дошли. Но если мы обратимся к современным фантастам, как я уже перечислила, Нила Стивенсона, там, Филиппа Дика, Питера Уотса...
Филипп Дик, к слову, современник Лема.
О, простите, моя ошибка.
Очень интересная про него история, позже расскажу.
Современниками, кстати, считаются, я от культуролога слышал, если даты вашей жизни пересекаются. То есть, так как я родилась в 1987, то есть, значит...
Лем умер в 2006.
Да, ну то есть годы нашей жизни пересекаются, поэтому он как бы вот, в принципе, классиком его не отнесешь, он действительно также современник. Мне кажется, что просто новая повестка вмешалась сейчас в фантастический жанр, как Нил Стивенсон в Семиевье пытается объединить экологические катастрофы и как какие-то феминистические веяния, то мы сейчас смотрим как бы не внутрь себя, а как бы нам просто выжить. Ну это вот такое мое, наверное, мнение о том, куда двигается современная фантастика. Вы хотели напоследок, наверное, рассказать историю про Филиппа Дика?
А, ну, очень была забавная история. Филипп Дик, если кто не знает, это такой очень интересный, классный, безусловно, выдающийся автор, написавший «Снятся ли андроидом электроовцы», по которым Ридли Скотт экранизировал «Бегущего по лезвию». Потрясающего тоже. И, тем не менее, это был очень странный кислотный писатель, который считал, что Лем — это коммунистическая организация, целый штаб писателей, которые пытаются подрывать устои, скрепы американского народа. И он всячески писал доносы ФБР, пытаясь объяснить это тем, что один человек не способен так комплексно и сложно писать, так многогранно, что...
Как Шекспир. Угу.
Слишком много. Там и психология, кибернетика, математика, биология, физика, химия. Блин, просто человеческие взаимодействия. И Лем действительно, это как... Ну, лично для меня это как магистр Йода от мира литературы. Они даже внешне чем-то похожи.
Слава богу, говорят не так же в обратном порядке. А то читать было бы, конечно, сложно.
Да. Ну, Лем, помимо того, что он пишет очень местами сухонаучно, ну, у него бэкграунд научный, он больше даже ученый, чем писатель, наверное, но он совершенно не лишен писательского дара, и то, как он описывает что-либо, как он ведет диалоги, персонажи, насколько они многогранные и комплексные в своем каком-то психическом состоянии, это потрясающе, он очень красивый.
Рекомендуем всем погрузиться в эту красоту и найти в прозе Станислава Лема что-то свое. И, как мы сказали, возможностей очень много. И вы найдете там и любовь, и твердую научную фантастику, мистику и социальную драму. Перечитывайте с разным возрастом, и новые слои будут открываться вам вновь и вновь. Алексей, спасибо вам большое за рассказ и за беседу.
Спасибо.
В завершении подкаста я по традиции напоминаю вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник EG» в разделе «Радио», а также на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.